Москвы до самых до окраин. Москва и град Петров, и Константиновград – вот царство русского, заветные столицы. Вот царство русское, и не придет вовек, как то предвидел дух и Даниил предрек. Федор Тютчев, «Русская география». Есть много примеров в истории, когда племена, нации или целые народы исчезают бесследно, не оставляя для пытливых умов исследователей даже следов своего существования. Несколько лет назад итальянский журналист Джульетта Кьеза написал книгу о России. Долгие годы проработавший и много путешествовавший по нашей стране, знакомый с ней не понаслышке публицист делает вывод: у России нет будущего. Конец 20 века означает для России конец ее великой истории. От гражданина Рима I, человека, искренне любящего нашу страну, сопереживающего нашим невзгодам, сочувствующего нашему народу, слышать такое вдвойне больно. Но не будем спешить, ведь Россию хоронят не впервые. Еще отец русской демократии Петр Чаадаев отказывал российской истории в продолжении. Однако шло время, и Россия, как неопалимая пена, пламенея и не сгорая, в очередной раз приводила в изумление мир своим неожиданным воскресением, заставляя вслед за Тютчевым повторять слова: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». К сожалению, многие из нас ожидают, что искоренение страшных язв общества и добрые изменения в Отечестве нашем произойдут сами собой, усилиями кого-то из вышестоящих, без нашего труда и личного участия. Это серьезное заблуждение опасно в первую очередь для нашей души. Особенно ярко тенденции к самоустранению от деятельного участия в жизни общества наблюдаются в среде православных неофитов, где сложилось превратное мнение, что политика несовместима с православным менталитетом, с судьбой церкви, которая не от мира сего. Однако подобные представления создают ложные предпосылки и мнимые ориентиры, уводя земную церковь и ее членов в какую-то странную духовность, главным атрибутом которой считаются кирзовые сапоги, засаленные косоворотки и мятые картузы а-ля Русь. И бредут эти, то ли странники, то ли, мягко говоря, странные люди, по дорогам своего Отечества, на просторах которого властвуют иностранные хозяева, скупая за бесценок нашу святую землю. А нам ничего этого не надо. Уже наступили последние времена. Теперь главное не принять печать Антихриста, индивидуальный налоговый номер, и тем спасешься. И даже станешь выше древних святых подвижников. Однако Спаситель оставил нам бесценный дар, сказав: «Я завещаю вам царство» от Луки 22:29, и предостерег: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» от Луки 12:48. И то, как мы относимся к этому божественному дару, охраняем и наращиваем его, или закапываем в землю, а то и просто молча наблюдаем, как его раздирают на части предприимчивые политики и бизнесмены с двойным гражданством, зависит не только судьба нашего Отечества, но и наше личное спасение. Так ли уж далека политика от жизни церкви, как это утверждают новоозаренные прелестники. Приведем информационное сообщение, опубликованное в газете «Радонеж» под названием «Византийское лукавство». Не так давно в Стамбуле состоялось заседание Священного Синода Константинопольского Патриархата, на котором были приняты крайне недружелюбные в отношении Русской Православной Церкви решения. Они со всей очевидностью показывают, что патриарх Варфоломей превращается в откровенного проводника политики США и НАТО, которого абсолютно не беспокоит ни судьба православия, ни проблема православного единства, ни даже интересы греческого государства, которое в тяжелейших условиях нового кризиса на Балканах оказывается в весьма деликатном по отношению к России положении, особенно в преддверии ожидаемого визита президента Российской Федерации Путина в Грецию. Свое беспокойство в связи с вмешательством Константинополя в устроение монашеской жизни русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне выразили российский МИД и посольство России в Греции. Нынешний константинопольский патриарх Варфоломей I, давний друг Рима и яростный икуменист, давно уже ничем не смущается в своих беззакониях, открыто попирая каноны православной церкви. Взявшись выполнить заказ на раздувание вражды и сепаратизма между украинцами и русскими, русскими и эстонцами, он бесцеремонно вторгается в юрисдикцию поместных православных церквей и играет роль пособника враждебных православию сил. По его папскому благословению в Англии действует совместная исследовательская группа, занимающаяся разработкой той канонической модели, при которой украинская церковь могла бы находиться в юрисдикции как Константинополя, так и Рима. В решении этих вопросов у Константинополя есть свой прагматический интерес – усиление церковного влияния в Европе. Для Константинопольского патриархата, претендующего на гегемонию в православном мире по типу папской, это было бы существенно, поскольку его паства в Турции насчитывает всего около 2000 человек. Так далека ли политика от жизни Русской Православной Церкви? За последние годы кто только не предъявлял территориальных претензий России. При этом даже наличие общей границы с нами совсем не обязательное условие для таких притязаний. Была бы только могучая кучка доморощенных горе-политиков, готовых делать свои барыши на торговле не принадлежащими им землями и богатствами, или просто банда экстремистов, желающих отхватить свой кусок от бескрайностей нашей державы. Например, Турция непосредственных границ по суше с Россией не имеет. Однако среди турок, не замечающих или делающих вид, что не замечают нашу страну и существующих границ, там немало. Так, например, лидер партии националистического движения ПНД Альпарслан Тюркеш мечтает о создании великого тюркского государства, в которое бы вошли земли от западного Китая до Балкан, а на севере вплоть до Финляндии. При ПНД действуют отряды боевиков «Серые волки». В середине 90-х годов волчий филиал был создан на территории Азербайджана. В складывающейся ситуации становится очевидным, что духовная агрессия стамбульского папы Варфоломея I и его территориальные аппетиты совпадают не только с планами турецких серых волков, выкраивающих великое тюркское государство из территории Святой Руси, но и с геополитическими амбициями Америки и НАТО, основные перспективы которой были заложены еще в 1959 году принятием закона ПЛ-86-90, в котором Штаты официально обязались поддерживать все антирусские сепаратистские движения. Этот официальный документ США хорошо дополняется нашумевшей книгой советника Госдепартамента и руководителя Института стратегических исследований при Гарвардском университете Сэмюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Американский геостратег подчеркивает, что далеко не все цивилизации по своей сути пригодны для выстраиваемого Западом нового мирового порядка, предрекая из-за этого будущие цивилизационные конфликты. Главная из цивилизаций по Сэмюэлю – западная, выражением которой являются Соединенные Штаты и страны блока НАТО. Поэтому даже членство в нем, православной Греции и мусульманской Турции в будущем, прекратится или потеряет смысл. Тем более, несовместима с НАТО русская цивилизация, основой которой являются и остается таковым на сегодняшний день православный традиционализм. Вывод, к которому приходит автор книги: Россия является наиболее враждебной по отношению к Западу страной, независимо от того, согласится ли она с навязываемыми ей заокеанскими либеральными ценностями или нет. Известный американский геополитик Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» провозглашает целью нового мирового порядка планетарную американскую гегемонию, объявляет решающим для этого господство над суперконтинентом Евразия, этим главным геополитическим призом Америки. И поскольку в Евразии территориально преобладает Россия, необходимо ее расчленить, тем более, что она политически нейтрализована и исторически презираема, и на сегодняшний день потеря территорий не является для России главной проблемой. Западные источники иллюстрируют это картой нашей страны, расчлененной на Дальневосточную республику, Сибирскую республику и на, собственно, Россию до Урала с западной границей между Курском и Петрозаводском, без Пскова и Санкт-Петербурга, отданных Атлантической Европе, и с южной границей между Ростовом и Каспийским морем, без всего Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, также отданных Европе, куда отнесена и Турция. Так где же в действительности проходят священные границы нашей истории и нашего Отечества, злой волей разделенного сегодня на части, и где эти границы будут пролегать завтра? Ответить на этот вопрос совсем непросто. По крайней мере, среди наших современников, проживающих на территориях некогда единой страны, таковых смельчаков нет. Зато на роль верховного арбитра во всем южном регионе СНГ сегодня напористо выдвигается и открыто действует заокеанский претендент, объявивший себя единственной сверхдержавой. Нефтегазовая сокровищница Каспия не только за кулисными политическими интригами, но и главным образом с помощью укорененного монтажа тысяч буровых установок становится зоной экономических интересов США. Американцы, как видно, решили не церемониться с Россией не только на мировой политической арене, но и в Закавказье, и в Закаспии. Под давлением нефтяных корпораций Белый дом уже не ограничивается общей поддержкой их инвестиций. Постепенно формируется экспансионистский курс, преследующий цель изменить исторические судьбы сразу нескольких регионов. Не так давно Бжезинский выступил с новой концепцией исламского пояса. Для этого он предложил пересмотреть политику США в отношении Ирана в такой степени, чтобы это позволило открыть двери на Запад новым независимым государствам СНГ. По его мнению, мусульманские страны бывшего СССР – это друзья Соединенных Штатов, которым необходимо оказывать помощь. Однако в реальности, в результате помощи, которую оказал Запад в процессе десятилетней перестройки России, государства Средней Азии резко снизили объем производства не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, потеряв только за первые годы развала СССР от 15 до 66% валового национального продукта. Закавказье, по сравнению со Средней Азией, традиционно считалось более развитым регионом. Но сегодня о сельскохозяйственном и промышленном потенциале двух закавказских республик, Грузии и Армении, можно говорить только в прошедшем времени. А попытки Азербайджана удержать на плаву свою экономику привели к распродаже его основных нефтепромыслов ведущим зарубежным компаниям. Мало того, что с распадом СССР эти республики потеряли надежные рынки сбыта своих товаров, был утрачен основной фактор, сдерживающий местные народы от междоусобных войн. Всего за несколько лет Кавказ пережил войну Армении с Азербайджаном, Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Недаром некоторые политологи утверждают, особенности национального развития кавказских народов таковы, что они готовы воевать друг с другом до полного самоуничтожения, и остановить их можно только при помощи грубой физической силы извне. Так это или иначе сказать сложно, однако экономика кавказских государств сегодня раздавлена танками и расстреляна снарядами почти до основания. Едва ли теперь найдется турист, желающий отдохнуть в Гаграх или Пицунде. Российские политики объясняют появление на юге постсоветского пространства прозападного блока из стран СНГ как результат активной деятельности Вашингтона, отсекающего от России ее ближайших соседей с тем, чтобы предотвратить возрождение гегемонии Москвы и ее имперских амбиций. В результате этих действий ситуация на Кавказе и в районах Причерноморья затягивается во все более и более тугой узел. Ситуация действительно складывается непростая. Например, незадолго до визита в Афины делегации армянских политиков министр обороны Греции заявил, что его страна намерена развивать военное сотрудничество с Сирией, Ираном, Ираком, Арменией, Болгарией и Россией, то есть со всеми странами, имеющими проблемы с Турцией. Хотя речь в этом заявлении не шла о создании конкретного антитурецкого военного блока. А напомним, что Турция – член НАТО. Однако Запад резко отреагировал на это заявление. Неоднозначно была реакция и российских политиков, среди которых еще сильны прозападные настроения. Кавказский узел постепенно становится черноморским, который затягивается все туже и туже. Но вот кем, когда и как он будет развязан? Сегодня русская церковь рассматривает вопрос о канонизации новых мучеников, проливших свою кровь на территории Чечни, но оставшихся верными православию. Станет ли кто по-прежнему утверждать, что политика далека от жизни церкви? В древних и средневековых моделях мира понятие Запада связывалось не только с концом или краем света, смертью, но и с инфернальным миром, адом. Неудивительно, что практически весь Ближний Восток сегодня находится под протекторатом и неусыпным контролем Запада, прежде всего Америки, этой предельной точки западной цивилизации. Впрочем, нечто подобное человечество уже могло наблюдать почти 2 тысячелетия назад, когда ветхое общество умерло чтобы ожить в новом Израиле. И засеянное апостолами зерна христианства всего за несколько столетий из маленьких церковных общин выросли в могучую империю, утвердившую крест в центре мира, в Святой Земле. Первый святой, равноапостольный император Константин в IV веке разделил римскую ойкумену на западную и восточную части. Эта граница верораздела проходит по 20-му меридиану восточного полушария, почти совпадая с границами проживания славянских народов, исповедующих православие, то есть того будущего священного славяно-российского царства, о котором говорится в преданиях христианских подвижников о последних временах истории человечества. Приведем здесь одно из многих, ставших сегодня хорошо известным. Святитель Игнатий Брянчанинов 26 октября 1861 года написал следующее. «Особенные милости Божии изливаются в ограде ограждения. Для мира это непонятно. Но предопределений промысла Божия о России не изменит никто. Святые отцы православной церкви, например, святой Андрей Крицкий, в толковании на Апокалипсис, глава 20, предсказывают России необыкновенное государственное развитие и могущество. Это чувствуют и иностранцы. Письма Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, к Антонию Бочкову, игумену Черемецкому, письмо 11, страница 73-74. Противостояние геополитических аномалий Америки и духовной силы России в итоге событий всего 20 века оказалось предельно обострено. Крах железного занавеса между Западом и Востоком в последнем десятилетии 20 века поставил российское общество перед необходимостью искать ответы на фундаментальные вопросы. В чем смысл и цель нашего существования? Что с нами произошло и что происходит? По какому пути идти дальше? Смысл жизни, как справедливо замечают экзистенциалисты, человек осознает накануне ее утраты. В момент первой поломки российского компаса 100 лет назад Достоевский ввел ключевой для понимания проблемы термин «русская идея», по поводу которого позднее высказывались едва ли не все крупные отечественные мыслители от Соловьева и Бердяева до Ильина и Лосева. Нынешняя геополитическая катастрофа России прежде всего грозит отсечь народы бывшей Российской империи от всех тех высших духовных ценностей, которые были выработаны на протяжении нашей общей многовековой истории. Зияющая дыра на их месте постепенно и неумолимо, наподобие адской воронки, затягивает жизнь человека, раскручивая и разметая его сознание на мириады осколков. Бесспорно, что православные ценности стали тем фундаментом, на котором выстраивалось общество российской семьи народов, и роль православия в нем особая. Причем не следует забывать, что именно осознавая эту свою особую роль, оно помогало верующим других конфессий не оказаться совсем отпавшими от Бога. Особая геополитическая миссия в священной географии России принадлежит Кавказу. Это земля, где остановился ковчег праотца Ноя, а европейские народы в лице своего прародителя Иофета получили обетование на владение миром, омывшимся водами потопа. Через эти земли прошел апостол Андрей Первозванный, пронеся христианство далее на север, на земли будущей Святой Руси, выросшей со временем в новую могучую империю Третий Рим. своими славными подвигами, в том числе и воинскими, превзошедшую и Рим, и Первый, и Византию, Второй Рим. Россия, как христианская империя, никогда не вела захватнические войны, но либо отстаивала свои рубежи, либо отзывалась на призывы о помощи братьев по вере. И тогда русское «Ура!» слышали в землях, отстоящих от Третьего Рима, иногда на многие сотни километров. При этом православная Россия неоднократно пыталась вносить в международную политику принцип братства и справедливости, ограничивая этим право сильного. Здесь характерный и Священный Союз Александра I, 1815 год, и созыв по инициативе государя Николая II, первой в истории Международной конференции по разоружению в Гааге, 1899 год. Наша экспансия на Запад прекратилась уже в начале XIX века, когда император Александр I, разгромив Наполеона, освободил пол Европы. К середине XIX века остановилось расширение страны на среднеазиатском и кавказском направлениях. В XX веке границы Российской империи сложились в уникальный образ государства, головную часть которого западные геополитики называют сердцем мира и считают осью, вокруг которой вращается вся мировая история. Неоспорима роль и центральной точки этого сакрального пространства, которое является первопрестольная Москва. Казалось бы, само географическое положение нашего Отечества на карте приговорило его быть важнейшим полюсом будущей геополитической макроструктуры мира. И тем не менее, некоторые политики и публицисты утверждают, что имперская политика, приведшая к созданию самого большого и мощного в мире государства, на сегодня себя исчерпала. Действительно, для многих очевидно, как в течение последнего десятилетия не без помощи СМИ происходит вымывание характерного для еще недавнего прошлого сверхдержавного мышления не только из сознания российских политиков, но уже из общественного мнения. И хотя нельзя отрицать, что Кремль время от времени посещают приступы державности, в основном на словах, но на сегодняшний день никто не станет оспаривать, что происходит втягивание России в чужую геополитическую игру и по чужим правилам, в которой ей отводится не последнее место. Вопрос лишь в том, будет ли она своего рода черной дырой, поглощающей энергию мировой цивилизации и ее лимиты на пороки, или же, наконец, займет куда более достойное место, предопределенное ее священной историей. Будет ли у России в ближайшем будущем своя роль, геополитическая и духовная? Этот вопрос, с которым придется столкнуться в свое время нынешнему подрастающему поколению. Но чтобы играть свою роль, надо опираться на свою историю и на наследие предшественников. Итак, далека ли политика от православия? Если продолжать оставаться в состоянии неотмирности, сами мы не местные, и усиленно готовиться к встрече Антихриста, некоторые сегодня в прямом смысле готовят себе потаенные места, где предполагают пересидеть время Антихриста, то не пройдет и десятилетие, как мы станем очевидцами нового уничтожения всех тех монастырей и храмов, которые с таким трудом восстанавливали своими руками. И за это Господь спросит прежде всего с нас. Русский писатель и публицист Иван Аксаков с 1823 по 1886, который не чуждался политики в своей работе «Военно-историческое призвание России с верой в будущее», писал: «Получило наше государство благообразие европейское, поступили мы в ученики к Европе, и внутренние силы мигом оскудели. Мы усомнились в себе самих, в своем призвании, в своих правах, в своих силах. Наступила пора раздвоения, безверия в Русь, болезни мнения и воли. Но настанет же время, когда струя истинного просвещения рассеет духовный хаос, носящийся над русской землей, сомкнется животворной цепью с подспудными историческими силами народного духа. А пока все-таки не должны мы упускать представляющихся политических случаев. Все-таки станем пользоваться хоть нашей внешней государственной силой для завершения внешней формации русского государства. И на юг, и на восток от России, пусть бы даже теперь не сумели еще разумно справиться с нашими новыми приобретениями. Сейчас, видя, как территория России сжимается, подобно шагреневой коже, мы можем похвастаться только нашими потерями. Но это не повод для отчаяния. Генералиссимус Александр Суворов в одном из победоносных сражений русской армии, видя, что его орлы дрогнули под натиском превосходящих сил противника и устремились вспять, прокричал сквозь шум боя: «Заманивайте их, братцы, заманивайте!» Ответом на призыв полководца, применившего своеобразный психологический маневр, воодушевивший русских воинов, стала очередная победа. Однако сегодня, в очередной раз, пытаясь идти против рожна, Запад опять вторгается на земли Святой Руси, забыв духовные уроки прошлого. Следует заметить, что православие, как нам завещали его наши предки, есть не только путь к личному спасению человека. Это еще и откровение о ходе развития мировой истории, истина о соотношении сил добра и зла, Востока и Запада. В противоборстве этих двух цивилизаций и состоит смысл христианской истории. И от того, восстановится ли Россия как православное царство, зависит судьба всего мира. Подчеркнем, что любое объединение на основе культурно-религиозной и цивилизационной близости заведомо противостоит всем попыткам построения нового мирового порядка, как под покровительством притязающих на единственность сверхдержавы США, так и под эгидой ООН. Это относится не только к России. Не следует забывать, что в странах исламской восьмерки, образовавшейся в 1997 году, живут не только мусульмане. Кстати, далеко не все однозначно относящиеся к внешней политике США, но и множество христиан. И не надо бояться глобализации мира. Необходимо готовиться к тому, чтобы занять в ней предопределенное нам, Богом, место победителей сил зла. Если верить сообщениям средств массовой информации, складывается представление, что мировое сообщество, навязывающее России участие в этой игре не на живот, а на смерть, в своих действиях руководствуется только политическими и экономическими выгодами. Однако это не совсем так. Ни для кого не секрет, что по вопросам, определяющим те или иные важные политические решения и шаги, многие политики, особенно американские, часто обращаются к институту так называемых футурологов, куда входят представители различных сект и псевдорелигиозных объединений, астрологи, ясновидящие и ведущие экстрасенсы, постоянно контактирующие со вселенским разумом. А это уже признаки духовной войны Запада против Востока. Не последнее место в информационной базе данных, при помощи которых вырабатывается общая стратегия упреждающих шагов, направленных против воскресения России, занимают как библейские, так и христианские пророчества и предания о последних временах. Это неудивительно. Надо же западным стратегам знать, чего следует ожидать от России и как предотвратить или хотя бы отсрочить апокалиптические события. На основе пестрой информационной смеси из истины и лжи выстраиваются новые политические доктрины, определяются сферы влияний и жизненно важных интересов. Наконец, формируется новый мировой порядок, перечеркивающий мир границами будущих стратегических блоков и линиями фронтов грядущих столкновений цивилизаций. Возникает парадокс. Западные геополитики ориентируются на возможность воскресения православной царской России, а некоторые доморощенные богословы скептически относятся к подобным перспективам, относя их к разряду сказочных мифов. Да, сейчас, когда еще даже не достигнут перигей нашего умирания, говорить о грядущем воскресении из мертвых Российской империи, о новой Руси по старому образцу, кому-то может показаться безумием или патриотической блажью. Но какая может быть империя, если страна ускоренными темпами идет по дороге всеобщей демократизации? Как можно говорить о сильной и независимой российской державе, если экономика и сама жизнь страны сегодня еле теплится, на много десятилетий вперед связанная кабальными договорами, обязательствами перед западными кредиторами? Но это все человеческое, не имеющее ничего общего с Божьим промыслом, который действует вопреки человеческой логике и глобальным стратегическим планам, направленным на разрушение национального самосознания граждан будущей Великой Империи. Как справедливо заметил русский философ Соловьев, идея нации есть не то, что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности. К счастью, уже сегодня среди части здравомыслящих русских политиков и ученых раздаются призывы начать создание православной оси север-юг и далее к истокам человеческой истории, которые лежат на Ближнем Востоке. И путь этого историко-географического вектора не может и не должен миновать древнюю столицу православного Востока – Константинополь. Залог будущего России не только в ее прошлом, но и в истории всего человечества. И это не парадокс. Если современный человек, говоря о будущем, смотрит вперед, то древние цивилизации в своих пространственно-временных моделях мира видели впереди свое прошлое. Как отмечают современные исследователи, в раннехристианской эсхатологии и мистике Восток, как начало человеческой цивилизации, как восходящее солнце, как начинающийся день, связывался с изначальным безгрешным этапом жизни людей, зародившейся в раю. Из этого вытекает идея пространственно-временного движения цивилизаций с востока на запад, как в историческом плане, так и в эсхатологическом. Так, например, Севериан Кабальский в IV веке писал: «Бог смотрел в будущее и поэтому поместил этого человека именно здесь, то есть Адама в раю на востоке, чтобы он смог понять, что подобно небесному свету, который движется к западу, род человеческий стремится к смерти. Но поскольку известно, что звезды снова загораются на востоке, вполне оправданным будет ожидать и воскресение из мертвых». Так далека ли политика от чудо-чаяния воскресения Руси? Но чтобы выстроить православную геополитику, необходимо прежде всего восстановить православную информацию о судьбах мира, основанную не на ложных обетованиях об эре Водолея Нострадамуса, а на эсхатологических пророчествах и преданиях, которые хранит Русская Православная Церковь на протяжении веков, основы которых лежат в Священном Писании. мы должны быть достойными предсказаний и тех русских святых, пророчествовавших, что в России перед концом истории будет восстановлено православное царство, которое станет единственным источником света истины для той части человечества, которая будет еще готова спастись для жизни в вечности. Это и есть главная задача России как государства и в экономическом, и в политическом, и в духовном плане. Важным звеном в нашей будущей истории является тайна Византии, занимавшая умы многих наших соотечественников на протяжении нескольких столетий. Законная правопреемница и историческая наследница Византии, Россия, вместе с символами императорской власти и бесценными святынями Востока, восприяла и те древние предания и пророчества, которые являются опорой для веры в наше будущее. Ведь пророчество не есть только лишь дела давно минувших дней. Сколько евангельских чудес было плодом несомненного осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом. «Вера твоя спасла тебя». Эти слова многократно повторяются Спасителем, и совершенная вера, вменяясь в праведность, становится залогом обетованного чуда. Предания о судьбе Константинополя, которые приводятся в данной работе, имеют в своей основе сокращенную повесть о Царьграде Нестора Искандера XV века, хранившуюся в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. На основе этой рукописи настоятелем лавры архимандритом Леонидом Кавелиным подготовлено печатное издание, вошедшее в памятники древней письменности в 1886 году. Кроме древних византийских преданий, в публикуемый ныне сборник включены статьи, которые, на наш взгляд, помогают понять основы того имперского духа, который, как и многие святыни древнего Царьграда, сохранила на сегодняшний день не только Россия в лице лучших представителей ее церковного народа, терпеливо ожидающего Всероссийской Пасхи и исполнения всех предреченных некогда обетований. Валерий Архипов.